Павел Иванович Ковалевский. Психиатрические эскизы из истории. Генералиссимус Суворов. Часть первая. Александр Васильевич Суворов родился 13 ноября 1730 года. О родителях его мало что можно сказать. Отец был средний человек, слегка скуповатый. Мать умерла, когда Александру Васильевичу было 15 лет. Первое детство Суворов провел дома, где получил воспитание. Он изучал необходимые предметы, а также иностранные языки – французский, немецкий и отчасти итальянский. Смотрел он, однако, на изучение этих языков не как на цель, а как на средство, при помощи которого он мог извлекать интересующие его познания из полезных книг. Поэтому он не стремился овладеть языками в совершенстве. Даже русскую грамоту он владел не вполне безошибочно. Но трудно сказать, было ли это проявлением действительного незнания, или же это было выражением того пренебрежительного отношения ко всем внешним формам жизни, каково он слишком ярко обнаруживал в течение всей жизни. И тем сильнее, чем чувствовал себя самостоятельнее и независимее. Такое предположение находит себе подтверждение в том, что Суворов делал с годами в русской грамоте больше ошибок, хотя при этом много занимался, читал и писал. Суворов-мальчик в семье жил одиноко и воспитывался один. Ему до некоторой степени принадлежала и инициатива действий. Хотел учиться – учился. Нет – нет. Хотел учиться в одном направлении – шел по этому направлению. Выбирал другое – шел по тому. Дети, предоставленные самим себе, а Суворов, по-видимому, был именно в таком положении, или становятся отчаянными лентяями, бездельниками и шалопаями, или же учатся очень усердно и прилежно, но именно в том направлении, каковое они признают излюбленным. Выход из этой дилеммы обусловливается двумя обстоятельствами – природными качествами детей и домашней обстановкой. В отце Суворов видел образец труда, работы, любовь и уважение к печатному слову и постоянную деловитость. От природы, видимо, Суворов имел также прекрасные задатки, поэтому духовная жизнь Суворова направилась к книжному познанию, побудила мальчика к занятиям, чтению и познанию. Пример труженика отца укрепил и усилил эту потребность. Благо, библиотека у отца была очень порядочная. Книги в библиотеке Суворова были преимущественно военного содержания, поэтому Суворов с детства стал жить военную жизнью. Военная жизнь вообще представляет собой идеал и главный предмет воображения детей. Геройские подвиги, победы, лишения и походы – вот фантазия детей. Если к этому прибавить постоянное чтение военных книг, а затем одиночество мальчика, то нисколько не станет удивительным, что мальчик всем существом своим отдался данному направлению. У детей сильно работает познавательная сторона жизни, но у многих из них еще сильнее работает фантазия. Мечты, воображение и фантазия развивают и плодят те образы, те картины, ту жизнь, каковы в данный момент у ребенка наиболее развиты в его познании и составляют наибольшее тяготение. Суворов, сын генерала, живет в военной среде, читает книги о военных подвигах, естественно, его познания полны событий военной жизни, поэтому его мечты, воображение и фантазия полны военных картин. Предоставленный себе самому, живущий своей собственной головою, Суворов весь отдался военной жизни и только и видел в своей фантазии, во сне и наяву, что быть воином, быть великим воином, полководцем, прославиться. Беда в том, что он к этому не годился. Суворов был мальчик маленький, хилый, слабый и тщедушный. Ему ли переносить лишения и труды военной жизни? Ему ли мечтать о том, что для его организма непосильно? Так думал отец его и порешил направить сына в гражданскую службу. Можно себе представить весь ужас духовного разлада маленького Суворова, все его существо наполнено известными стремлениями и побуждениями, а ему ставят преграду. Да и почему ему не быть военным? Разве потому, что он мал ростом и слаб силами? Но ведь силы, крепость, выносливость и сопротивляемость можно развить, укрепить и закалить. И вот тихий, кроткий, замкнутый и погруженный в книги мальчик вдруг срывается, взлетает на лошадь и мчится в поле. Дождь, ветер, холод, непогода, вьюга. Что ему за дело? Все это ниже его, все это ему нипочем. Мало ли что впереди. А прискакав домой усталый и голодный, утолив голод, он опять принимается за книги. Не странно ли, благовоспитанный мальчик вместо игры, забав со сверстниками, занимается, как уличный мальчишка, скаковой забавой в дождь, грязь и непогоду. Нехорошо. Волчок и дичок. Таков и был маленький Суворов. Такова была его натура. Она не походила на натуру других детей. Он не тяготел к детям, потому что они не представляли для него интереса. Но и другие чуждались его, потому что он был такой странный. Так странности стали проявляться у Суворова с детства. Это, однако, не были странности, а только лишь поступки мальчика, который не был похож на других детей, а потому и поступал не так, как другие. К таким чрезвычайным поступкам побуждали его два двигателя – образа фантазии и желание закалить себя. И тот, и другой импульсы были очень сильные, и потому естественно, что мальчик им подчинялся. Суворов мальчик имел пылкий ум, необыкновенно живую фантазию, страстную, дикую, неудержимую натуру и железную волю. А все это выражалось в том, что он действовал так, как он хотел, и именно так, как хотел он. В этом и заключались его детские странности. Стремление отца повести его по пути гражданской деятельности очень огорчали мальчика и заставляли его еще больше уходить в себя и замыкаться. Только счастливая случайность заставила отца Суворова переменить свое решение и отдать сына в военную службу. 11-летний Суворов был записан в Семеновский полк рядовым. И еще 3 года после того он прожил дома. Теперь он мог предаваться своим мечтам спокойнее, а равно спокойнее заниматься чтением книг. Он читал Плутарха, Корнелия Непота, познакомился с деяниями Александра Македонского, Юлия Цезаря, Ганнибала и других знаменитых полководцев и героев. Эти чтения, падавшие на высоко даровитую почву, являлись семенем тех гениальных плодов, которые выросли под Измаилом, Прагой, Нови и прочими, и выразились во всей силе и величии гения, прославивших русские войска и их полководца. На 15-м году Суворов поступил в полк. Свою службу Суворов понимал так, как ее понимает всякий честный человек. Любя свое дело, преданный ему всей душой, он отдался службе с увлечением и исполнял свой долг, как исполняет его истинный гражданин. Он нес наравне со всеми солдатами все тягости и невзгоды жизни и никогда не жаловался на них. В своей службе он видел средства к достижению и осуществлению своих заветных идеалов и образов мечты. В свободные от службы минуты он продолжал завершать свое образование, много читая, даже посещая кадетский корпус. Вместе с просвещением ума Суворов не забывал и тело и стремился всеми способами его укреплять и закалять. Насколько мальчик Суворов был слугою долга, доказывает следующий случай. Суворов стоял на часах в Петергофе у Монплезира. Мимо проходила государыня Елизавета Петровна. Узнав, кто часовой, она хотела дать ему серебряный рубль. Но Суворов отказался взять, заявив, что караульный устав запрещает часовому брать деньги. «Молодец! Знаешь службу. Я положу рубль здесь на земле, как сменишься, так возьми». Этот крестовик Суворов хранил всю свою жизнь. 8 лет Суворов тянул солдатскую лямку. Многие из его товарищей успели за это время выслужиться в генералы, а он только произведен был в офицеры. Возможно, что эта лямка служила к нравственному закалу Суворова, приучая его к терпению, дисциплине и самоотвержению. Несомненно также и то, что эта лямка отразилась и на его характере. В дальнейшем мы увидим, как он детски радовался, когда обгонял в производстве равных и старших.